«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. На козлах в состоянии дремоты сидел толстый краснолицый парень. «Джо, Джо, несносный малый, опять заснул! Будьте так любезны, сэр, ущипните его хорошенько за ногу!» «Благодарю вас, сэр!» «Необычный мальчик», — заметил мистер Пиквикс. «И часто он так засыпает?» «Засыпает», — воскликнул мистер Уордль. «Он никогда не просыпается, он спит на ходу, а когда прислуживает за обеденным столом, храпит». Чарльз Диккенс, «Посмертные записки Пиквикского клуба». Я начала свою программу вот с этой выдержки из известного произведения Чарльза Диккенса, который создал, кстати, множество персонажей, и один из них занял место в учебниках медицины. Мы как раз говорим об этом самом слуге Джо. Он пребывал в состоянии постоянной дремоты, умудрялся засыпать даже на козлах и за обеденным столом, и благодаря этому комическому персонажу появилась новая болезнь, названная Пиквикским синдромом. Вот мы сегодня поговорим о нарушениях сна и о тех болезнях и проблемах, с которыми сталкивается человек уже днем, а корни и основы вот этих заболеваний лежит в нарушениях сна. У меня в гостях врач очень редкой и интересной специальности, специалист по проблемам сна, президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель Центра медицины сна клинического санатория «Барвих», управления делами президента Российской Федерации, Роман Вячеславович Бузунов. Здравствуйте, Роман Вячеславович, спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, мы работаем в режиме прямого эфира, будем давать ваши звонки, отвечать на них. И сейчас вам напомним телефон, по которому вы можете нам позвонить. Телефон прямого эфира Радио России.
Телефон прямого эфира 956 15 14. Код Москвы 495.
Если сложно дозвониться, всегда есть возможность прислать ваш вопрос на другой номер телефона, и там вам ответит оператор, вы продиктуете ваш вопрос, а мы его увидим на экранах компьютеров. Постараемся включить в нашу беседу. Итак, номер, дополнительный номер телефона, по которому вы можете продиктовать ваш вопрос. Телефон, код Москвы 495, и номер телефона 660-10-55. Пожалуйста, указывайте, что ваш вопрос адресован абоненту Радио России. Роман Вячеславович, мы начинаем нашу беседу. Всегда, когда вы к нам приходите, у нас очень интересная передача. Я тоже, так сказать, уже ожидаю, предвкушаю такой эфир. Давайте расскажите, пожалуйста, что такое Пиквикский синдром? Насколько мы, вот видно из названия, синдром — это не совсем заболевание, это что-то другое. Вообще, что такое синдром? Не симптом, синдром. И что включается в это? Вот что такое Пиквикский синдром?
Ну, начнем с самого начала. Что такое симптом? Это жалоба. То, что или пациент нам рассказывает, или мы сами видим. Некий набор жалоб – это уже синдром. То есть более-менее стойкая ассоциация каких-то разных жалоб. Ну, допустим, повышение температуры тела, которое сопровождается головной болью. Ну, сочетается часто и то, и другое, да? Вот стойкий симптомокомплекс, так называемый, да? И вот этот симптомокомплекс называется синдромом. Что касается Пиквикского синдрома, он объединяет несколько таких тоже достаточно стойких, очевидных признаков. Прежде всего, это избыточная масса тела. Следующее – это повышение артериального давления. Следующее – это нарушение обмена веществ, в частности, повышенный холестерин. Следующее – это часто диабет или преддиабет. Ну и тоже одна из основных составляющих, которая, собственно, и вызывает тяжелую сонливость у пациента, это так называемый синдром обструктивного апноэ сна, который в рамках того же Пиквикского синдрома. Дело в том, что когда человек полный, у него дыхательные пути снаружи сдавлены жиром банально, а это мышечная трубка, которая может в итоге ночью, когда человек засыпает, спадаться и периодически вызывать циклические эпизоды удушья, когда окружающий...
Который человек вообще может не замечать.
Скорее он всего, вообще не замечает. Да, кстати, описание вот этих, так сказать, пациентов ранее, которые были сделаны еще 100 лет назад, да, отмечалось как раз, что пациент может ночью синеть, не дышать вообще, но ничего не помнить. И вот таких остановок дыхания может быть 300, 400, 500, 600 за ночь. А, соответственно, суммарно 3-4 часа, допустим, из 8 человек может вообще не дышать. То есть это тяжелейший недостаток кислорода, с одной стороны, который увеличивает всевозможные риски, о которых мы еще поговорим. А второе, каждая остановка дыхания заканчивается тем, что просыпается мозг из-за недостатка кислорода. Угу. И он просыпается, открывает, напрягает мышцы, соответственно, дыхательные пути открываются, человек всхрапывает, мозг увидел, что все нормально, надышался, насытился кислородом и заснул. Но как только он заснул и потерял контроль за тонусом мышц, дыхательные пути на уровне глотки опять спадаются. Почему это все циклически проистекает буквально раз в минуту? То есть может быть 60 остановок дыхания в час. Да? И вот это разрушение фактически структуры сна приводит к тому, что сколько бы человек ни спал, выспаться он не может. А соответственно, тяжелейшая дневная сонливость, человек засыпает буквально во время разговора, во время приема пищи, не говоря о том, что уже просто сидя перед, допустим, там компьютером, чтением книжки или за рулем автомобиля. И это огромная mm-hmm. проблема, когда эти люди засыпают на дороге и просто гибнут люди.
Это... По-моему, за рубежом, если человеку диагностирован, ну, не пиквикский синдром, а ночное апноэ сна, скажем так, да, то он обязан лечиться, если он не лечится, не поддерживает нормальное состояние здоровья, его лишают водительских прав.
Абсолютно точно. С 1 января 2016 года вышла европейская директива Европейского Союза, которая обязывает водителей, у которых установлен диагноз синдрома обструктивного сна, проходить лечение и быть под контролем у врачей. И если, соответственно, пациент по каким-то мотивам не хочет или не может лечиться, то это основание для отзыва водительской лицензии. А если мы говорим про коммерческих водителей, ладно, ну, все равно любая смерть нехороша, но если это водитель, который перевозит автобус с детьми, извините, да, а он засыпает за рулем, то есть, соответственно, коммерческие водители, когда у них... Они на входе в профессию, проводится у них соответствующее обследование, которое должно исключить наличие у них синдрома обструктивного апноэ сна, иначе они просто не получат лицензию.
И еще одно заболевание, которое редко, так сказать, идентифицируют именно с ночными проблемами, с проблемами сна, вот, это гипертония. И, кстати говоря, тоже интересный факт, вы мне привели вчера, мы с вами беседовали, что, оказывается, это одна из основных причин вторичной, так называемой вторичной гипертонии, где известно, ну, где гипертония, так сказать, хоть как-то может быть объяснена. То есть гипертоническое заболевание, гипертоническая болезнь может быть связана с ночным апноэ сна. Вот еще одна проблема, об этом поподробнее, пожалуйста.
Я когда разговариваю с пациентами, достаточно часто, когда мы поставили диагноз, полечили, гипертония прошла или существенно легче стала, они говорят, а как же, я же с этой проблемой ходил по докторам годами. К сожалению, у нас до сих пор, не говоря о том, как у нас раньше было, я вспоминаю, что у нас в институте, я даже специально посчитал, у нас было 400 часов на внутренние болезни, у нас было 500 часов на общественные дисциплины, научный коммунизм и так далее, и у нас был 0 часов на расстройство сна. То есть мы что, входили в институт с нулевыми знаниями о том, что человек, что с ним ночью происходит, и выходили из института с нулевыми знаниями, а у нас 90 болезней сна. И вообще ночью человек умирает чаще относительно, чем днем.
Ну это та же самая жизнь, треть жизни, да, так, практически.
Более того, это фактически сам сон, это смерть, вероятность умереть во сне выше, чем умереть днем. То есть это фактор риска смерти, сам сон как таковой. Не мудрено, у нас еще в Древней Греции бог сна и бог смерти, гипноз и танатос, это близнецы-братья, вообще-то говоря, были, да? Но вернемся к гипертонии. Действительно, каждая остановка дыхания заканчивается стрессовой реакцией, подскоком артериального давления и выбросом стрессовых гормонов. А соответственно, если их несколько сотен за ночь, то это все выливается в ночную и утреннюю артериальную гипертонию. Человек ночью встает мерить давление, оно высокое, он просыпается с давлением, допустим, 160 на 110, но тоже интересный факт, он может проснуться, еще никаких таблеток не выпить, буквально через полчаса померить давление, оно уже не 160 на 110, а 140 на 80. Он думает, а что же, мне же, наверное, и таблетки не надо пить. А он начал дышать. А он просто, у него нет остановок дыхания и нет причины артериальной гипертонии. Mm-hmm. И я хочу сказать, что в развитых странах уже порядка 10 лет На первом месте среди всех идентифицируемых случаев артериальной гипертонии стоит синдром обструктивного апноэ сна, о чем, к сожалению, 90% наших врачей тоже не знают. Ну вот, увы, такая ситуация. У нас настолько быстро развиваются медицинские знания, что нужно постоянно учиться, постоянно что-то новое.
Кстати, узнавать. Есть некие признаки, да? Все-таки мы говорим о том, что человек не замечает этих остановок, но все-таки есть некие признаки того, что человек вот спит недостаточное количество времени, хотя ему кажется, что он спит хорошо. Например, если человек встает помочиться вот несколько раз за ночь, один из признаков того, что, возможно, развивается та самая гипертония, это один из косвенных признаков, вот развивается гипертония из-за ночных проблем со сном. Какие еще признаки?
Хороший вопрос насчет учащенного мочеиспускания. Что с этими бедными пациентами урологи только не делают? Когда к ним приходит пациент, и помимо всего прочего, говорит, доктор, а я 4-5 раз за ночь встаю помочиться, а более того, у меня еще проблемы с потенцией. А потому что специфически тоже апноэ сна приводит к снижению потенции. Вопрос в том, что в этой ситуации это абсолютно не урологическая проблема. У нас в состоянии стресса почки продуцируют больше мочи. И просто человек начинает чаще и больше ходить в туалет. Это не позыв на мочеиспускание, как, например, при простатите. Это не с трудом, допустим, когда с аденомой предстательной железы человек ходит с ощущением того, что он плохо сходил в туалет помочиться. А здесь человек 3-4-5 раз встает за ночь полным мочевым пузырем помочиться, ложится, засыпает, а через 2 часа опять встает. И здесь, если мы убираем апноэ сна, буквально на следующий же день, на следующую ночь, мы устраняем и, соответственно, учащенное ночное мочеиспускание. Что касается еще признаков. Ну, их можно, так сказать, свести в некие жалобы, да, или то, что окружающие видят. Первое, что то, что человек громко храпит, и преимущественно с всхрапываниями. То, что окружающие отмечают у него остановки дыхания во сне, такая пугающая эпизоды тишины, 20-30-40 секунд с последующим, опять же, всхрапываниями. Это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. То есть человек говорит, я лег, а с утра встал, как будто я всю ночь работал. То есть я о чем-то думал, я там чуть ли не мешки грузил, да, и нужно после этого еще как-то приходить в себя и отдыхать. Мы уже сказали, что это учащенное ночное мочеиспускание. Это ночная потливость. Потеет, причем преимущественно голова и шея, вот так сказать, в районе головы и шеи. Это утренние головные боли, которые связаны и с недостатком кислорода, и с повышением артериального давления. Это мучительная дневная сонливость, потому что человек не смог нормально выспаться, и, соответственно, дневная сонливость. И это нарушение гормональное, которое приводит к тому, что человек начинает прогрессивно полнеть. А там вообще развивается...
Там замкнутый круг.
Замкнутый круг, да. Угу. Ожирение запускает апноэ сна, а апноэ сна приводит к нарушению метаболизма в организме и нарушению структуры сна, что само по себе ведет к тому, что человек еще дальше и быстрее полнеет. То есть вот, к сожалению, такое серьезное очень заболевание.
Как разорвать этот замкнутый круг?
Конечно, проще всего сказать, давайте похудеем. Да? Но пациенту с тяжелой формой апноэ сна сказать...
Там 160 килограмм может быть.
Да, сказать
так
похудей...
Вот похудеть не так-то просто быстро.
Это все равно, что сказать наркоману брось колоться. Да? Вообще, вот так интересно немножко, говорят, что не надо человека пытать. Достаточно ему 7 суток не давать спать, и у человека полностью теряется воля. Он согласен все подписать, все рассказать. А я к чему? Представьте себе человеку, который хронически не высыпается годами. Давайте сказать, давайте ты будешь худеть, давайте мы будем реализовывать программу снижения массы тела. У человека нет воли. Он хочет только посидеть, поотдыхать, поспать и покушать. И когда ты говоришь, давайте мы будем вас лечить, вернее, вы сами давайте что-то делать, у человека нет воли. Что если тяжелые формы апноэ сна, то это уже нужно обращаться в центр медицины сна, применяются специальные дыхательные аппараты, которые помогают человеку дышать во сне. Да, конечно, это сложная, может быть, достаточно медицина, но в чем прелесть, ну, так в кавычках прелесть, да, что чем тяжелее форма, тем легче мы помогаем человеку, потому что мы в первую же ночь с применением специального аппарата можем эти 600 остановок дыхания во сне устранить, и человек начинает нормально высыпаться. И вот тогда мы уже говорим, давайте будем реализовывать программы снижения массы тела, диетические ограничения, физическую нагрузку и так далее. Но чтобы себя не довести до этого, я, может быть, конечно, банальные вещи скажу, это ограничение потребления высококалорийных углеводов, да, чтобы не полнеть, это регулярная физическая нагрузка, это прекращение или ограничение курения, потому что это хронический химический отек на уровне глотки, и, соответственно, больше человек храпит, это ограничение алкоголя.
И это тоже может провоцировать вот этот самый апноэ сна, насколько
да,
я понимаю.
Да.
Потому что же может быть оно центрального происхождения, а может быть и вот на уровне глотки просто мешает что-то,
да,
просто мешает дышать. Мы про храп еще поговорим.
Да. И я скажу, что порой это ведь еще в детстве закладывается проблема. Храпящие дети – это тоже серьезная, серьезная проблема. У нас 5% всех детей храпят. А более того, если у взрослых это тяжелая дневная сонливость, как правило, у детей основные симптомы – это гиперактивность и дефицит внимания. И эти дети, кстати, очень плохо учатся. И если мы их активно не лечим, а вот тоже в связи с незнанием ситуации, часто врачи говорят, а ничего, ребеночек перерастет, и миндалин, и аденоиды, в конце концов, там, к 18 годам исчезнут, атрезия возникнет, так называемое, уменьшение. Да, они могут быть, может быть, и уменьшатся, но ребенок потеряет школу. Он просто нормально не сможет стать умным, здоровым, активным ребенком. Более того, у нас ведь консолидация памяти долговременной происходит во сне. Если взрослый, он может жить на рефлексах, ну, ничего не запоминать, а ребенку постоянно нужно адаптироваться к внешней среде, постоянно воспринимать информацию, анализировать и приспосабливаться. А у ребенка тоже разрушен сон, и не происходит вот этой консолидации долговременной памяти. Этот ребенок просто вырастает дезадаптированным к среде. И если он потерял школу, то уже дальше из него умного, хорошего, достойного гражданина не получится. А родители ведь хотят такого воспитать. Вот это тоже большая проблема, храпящие дети.
Хотела еще немножко успокоить наших радиослушателей. Создается впечатление, что вот если уж худеть, худеть там на какое-то огромное количество килограммов, сразу понимание некоторым приходит, что вот ну я-то это вряд ли смогу. А я увидела вашу статистику, очень интересную, что если на 1% массы тела человек похудеет, всего на 1%, то уже на 5% у него снижается вот эта самая, скажем так, опасность возникновения ночного апноэ, приступов ночного апноэ. То есть, ну, буквально 5, 7, 10 килограммов, и уже проблема может быть просто исчерпана.
Да, если это, ну, не совсем катастрофически тяжелые формы, иногда можно действительно, если масса тела основная причина, на 5 килограмм похудеть и вообще перестать храпеть. Вот у нас в Москве 50 центров, которые отрезают небные язычки всем. Когда человек говорит, я храплю.
Хирургическое лечение храпа.
Да, давайте да, сразу отрежем язычок. Не чтобы просто сказать человеку, ну похудей на 5-6 килограмм, и не перестань храпеть. Ну, это же не за деньги будет, да? Это человек еще, наверное, что-то сэкономит, потому что немножко меньше покушает. Я в том смысле, что действительно любое снижение массы тела может достаточно кардинально улучшить ситуацию с храпом и
соответственно, вот с этим самым пиквикским синдромом
в том числе. И апноэ в частности.
То есть разорвать
да.
патологический круг можно вот этим небольшим похуданием,
да?
Небольшой потерей веса.
Ну, это зависит от степени тяжести.
Главное, да. как говорится, начать.
Да.
Сделать первые шаги.
Абсолютно точно.
Спасибо. Давайте мы сейчас дадим один телефонный звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я звоню вам из Нижегородской области. У меня эта проблема уже несколько десятилетий. Много сопутствующих заболеваний, бронхиальная астма. Но я слышала, что еще играет роль наследственности и анатомические особенности. У меня короткая шея. Естественно, у меня небольшой избыточный вес в пределах там 10-15 килограмм. Но дело в том, что у меня масса других сопутствующих заболеваний. У меня бронхиальная астма, я вынуждена лежать в больнице. А лежать-то как раз в больнице я не могу. Я пациентам спать не даю. У меня просто ужасающий храп. Стены дрожат. Некоторые мужчины, как говорится, отдыхают. Вот что мне в этой ситуации делать? Я живу не в центре, я знаю, в Нижнем есть центр сна. Мне нет туда возможности попасть. Там достаточно высокие цены. И вообще, насколько я наслышана, это все платно. Это так?
Спасибо за вопрос. У нас, я так скажу, что вообще в мире ничего бесплатного не бывает. Даже если за нас государство платит за медицину, это значит, если вам оно бесплатно, государство платит. Да? Увы, к сожалению, Минздрав пока не оплачивает эти услуги по ОМС. Но я вам хочу сказать, что, наверное, тот плюс, который вы получите, если даже какие-то деньги заплатите за лечение, он вполне компенсирует какие-то расходы, связанные с лечением. Но еще раз, если, допустим, у вас избыточный вес, Да, если вы сбросите те же 10 килограмм, о которых вы сами сейчас сказали, что они у вас избыточные, это кардинально улучшит ситуацию с апноэ сна, а возможно и с астмой в частности, потому что там тоже ведь нарушение недостаток кислорода бывает. Поэтому тут и сам человек может сам себе помочь. Если, конечно, такой возможности нет, тогда уже необходимо обращаться в лечебное учреждение.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сейчас будет небольшой перерыв. Через несколько минут мы вернемся. Не переключайтесь. Здравствуйте, те, кто к нам присоединился только сейчас, а для тех, кто нас слушает, напоминаю, что сегодня у нас очень интересная тема, мы говорим об апное сна, мы говорим о проблемах со сном, которые проявляются уже в дневное время какими-то заболеваниями и неприятными симптомами. У нас в гостях президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий Центром медицинской сна клинического санатория Барвиха, управление делами президента Российской Федерации Роман Вячеславович Бузунов. Пожалуйста, звоните нам, мы работаем в режиме прямого эфира, я постараюсь во второй части программы несколько звонков дать. Напоминаем вам телефон, по которому вы нам можете позвонить.
Телефон прямого эфира 956 15 14, код Москвы 495.
Присылайте ваши вопросы на пейджер, так называемый, это дополнительный номер телефона, там примут ваш вопрос, а дальше мы увидим его на экранах компьютеров. Телефон такой дополнительный. Код Москвы 495 и номер телефона 660-1055. Указывайте, пожалуйста, что ваш вопрос адресован абоненту Радио России. Продолжаем нашу программу. В первой части программы мы говорили о так называемом пиквикском синдроме. И сейчас продолжаем говорить об апное сна, о задержках дыхания во сне, об остановках даже, так сказала, дыхания во сне. Это, как ни странно, довольно частая проблема. И вот вопрос все-таки, статистика какова? Как часто вот такое проявляется регулярно у людей, и как часто эпизодически могут возникать вот эти самые остановки дыхания во сне, и с чем это может быть связано?
Если мы говорим о синдроме обструктивного апноэ сна, связанного со спадением дыхательных путей на уровне глотки, то приблизительно 5-7% всего взрослого населения страдает всеми степенями тяжести. Тяжелые формы – это 1-2% населения взрослого. Ну, для Москвы это порядка 300 тысяч человек. Mm-hmm. То есть это огромное количество людей, которые страдают этими заболеваниями. Другое дело, что вообще есть разные остановки дыхания во сне. И не только